Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делают.
«Золотой запас свободы». Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 64-му году. У микрофона Иван Толстой. Год 64-й. Рассказывают архивные пленки. На Западе все больше литературных произведений из Советского Союза. «Реквием» Анны Ахматовой и анонимные «Крохотки», автором которых вскоре окажется Александр Солженицын. В Ленинграде судят Иосифа Бродского. Свергнут Хрущев. А мы пытаемся восстановить утраченные передачи.
Это было 1 декабря 1964 года. Было уже темно. И вот в Кернохранилище, я помню, включил приемник, спидолу, кажется, и услышал передачу, посвященную 30-летию со дня убийства Кирова.
Весь год в эфире «Свободы» песни собственного сочинения.
Ах, Владлен, ну какой ты Владлен, ты, назвав себя именем Ленина, мое сердце забрал себя в плен. А потом я кусала пальчики, вспоминая скамеечку ту.
Год 64-й. После рекламы. Полвека в эфире. Микрофон Иван Толстой. На календаре год 64-й. Говорит и поет радио «Свобода».
Вы случайно не знаете Нальчика? Там однажды попала я в плен. Повстречалась с хорошеньким мальчиком. Звали мальчика просто Владлен. Ту скамеечку, может быть, знаете, где я долго сидела в плену. Может, вы и сегодня вздыхаете на полночную эту луну. Ветер листья бросал на колени нам. Ах, Владлен, ну какой ты Владлен, ты, назвав себя именем Ленина, мое сердце забрал себя в плен. А потом я кусала пальчики, вспоминая скамеечку тут. Эх вы, мальчики, милые мальчики, вы разбили мою мечту.
Пела песню диктор свободы Галина Зотова. В 64-м году на Запад потянулась вереница сочинений из Советского Союза. Сам издат всеми правдами и неправдами уплывал из страны, чтобы превратиться где-то там в там издат. Вот пример анонимного самиздатского текста. Миниатюрный рассказ «Петербург», определенный безымянным автором как «Крохотка». Еще несколько месяцев, и станет известно, что это Солженицын. Пока об этом не знает и Виктор Франк, который читает рассказ.
Преклоненные ангелы со светильниками окружают византийский купол Исаакия. Три золотых граненых шпиля перекликаются через Неву и Мойку. Львы, грифоны и сфинксы там и здесь оберегают сокровища или дремлют. Скачет шестерка победы над коварной кривою аркою Росси. Сотни портиков, тысячи колонн, вздыбленные лошади, упирающиеся быки. Какое счастье, что здесь уже ничего нельзя построить. Ни кондитерского небоскреба втиснуть в Невский, ни пятиэтажную коробку с ляпидью канала Грибоедова. Ни один архитектор, самый чиновный и бездарный, употребив свое влияние, не получит участка под застройку ближе Черной речки или Охты. Чуждое нам и наше самое славное великолепие. Такое наслаждение бродить теперь по этим проспектам. Но, стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские эту красоту. Косточки наших предков слежались, сплавились, окаменели в дворцы, желтоватые, бурые, шоколадные, зеленые. Страшно подумать, так и наши нескладные гиблые жизни, все взрывы нашего несогласия, стоны расстрелянных и слезы жен — все это тоже забудется начисто? Все это тоже даст вот такую законченную вечную красоту?
Стремясь превратиться в там издат, на Запад шли и великие рукописи, скажем, «Реквием Анны Ахматовой». В 64-м «Радио Свобода» отмечала ахматовское 75-летие.
Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, ты льданту диктовала страницы ада, отвечает я.
В 6-м номере журнала «Новый мир» опубликована обстоятельная статья Синявского «Раскованный голос». Автор статьи подчеркивает связь поэзии Ахматовой с современностью, отмечает, что ее творчество откликается на великие исторические события в жизни страны. Но одно такое событие, а именно ежовщину, Синявский не назвал. А это событие глубоко отразилось и на личной жизни, и на творчестве Ахматовой. Русская поэзия обязана Ахматовой циклом изумительных стихов, связанных с национальной бедой России и с личным горем матери. В стране эти стихи не напечатаны. Они переписываются от руки. За границей они под общим названием «Реквием» были без ведома и согласия автора изданы в 1964 году в Мюнхене, а затем переведены на ряд иностранных языков.
С ахматовским юбилеем связан и небольшой музыкальный фрагмент, прозвучавший в 64-м на наших волнах. Композитор-эмигрант Артур Лурье в начале 60-х написал несколько вокальных пьес к некоторым частям ахматовской поэмы «Без героя». Нотный текст был напечатан в Нью-Йоркском альманахе «Воздушные пути». Первое исполнение 17 сентября 1964 года. «Волны свободы». Исполнители Виктор и Светлана Дрейвинг. Партия фортепиано Евгений Зданевич.
Зеркало зеркалу снится тишина, тишину сторожит.
Четвертый год. Проблема так называемых трудовых паспортов. Вот что активно обсуждалось на страницах советской печати.
Март – месяц многих исторических дат, которые в той или иной степени отмечались в Советском Союзе. Одни из этих дат отмечались прессой весьма бравурно – а других пресса, если и вспоминала, то это под сурдинку, как бы боясь напоминанием прошлого расшевелить народную память и заставить ее призадуматься над настоящим. Одной из таких подсурдиночных дат была дата мартовского призыва ленинградских рабочих 1929 года к рабочим всего Советского Союза включиться в так называемое «социалистическое соревнование». 35-летие этой даты, подчеркиваем, несмотря на ее огромное значение для судеб всех советских граждан, отмечалось в прессе этак вскользь, мимоходом, без привычного шума.
Если не считать инициативы кадровых донецких сталеваров Перебейноса, Бычкова и Олейника, предложивших вместо ныне действующей трудовой книжки ввести единый трудовой паспорт.
Сама сталинская паспортизация, которую теперь осуждает Хрущев как форму милицейского надзора, в основе своей преследовала цель привязать рабочего к месту жительства и работы, лишить его права передвижения. А то, что теперь говорят, будто бы сталинские паспорта никаких сведений, кроме фамилии, имени и даты рождения обладателей его не содержали, это, мягко говоря, неправда. В каждом паспорте под номером стояли две прописные буквы. И значение их обладатель паспорта не знал. Но об этом знали начальники всех милицейских паспортных столов и заведующие отделами кадров на предприятиях и учреждениях. По этим двум прописным буквам в милиции судили, может или не может тот или иной человек быть прописан в городе. Отделы кадров по этим же буквам судили, принять или выставить за ворота того или другого обладателя паспорта. Прописные буквы в сталинском паспорте – это зашифрованная политическая оценка властью каждого гражданина. Это знает и Хрущев, знает это и Семичастный, знает и многие из тех, кто ратует сейчас за отмену сталинских милицейских паспортов и введение хрущевских трудовых.
Века в эфире. Главной темой года оказалось, естественно, снятие Хрущева.
Позвольте мне сказать, я доволен своей жизнью. Я не родился первым секретарем Центрального комитета партии и председателем Совета министров Советского Союза. Жизненный путь мой довольно сложный. Партия поставила меня на вершину возможного.
Это подлинные слова Хрущева, сказанные им в речи, произнесенной в Екатерининском зале Кремля 17 апреля 1964 года в ответ на поздравление в связи с 70-летием со дня рождения присвоением ему звания Героя Советского Союза и вручением ему ордена Ленина и медали «Золотая звезда». И вот банально короткое, в несколько строк сообщение о пленуме ЦК КПСС 14 октября, освободившим товарища Хрущева Никиту Сергеевича по его просьбе от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС. И такое же короткое извещение о решении Президиума Верховного Совета СССР об освобождении товарища Хрущева Никиты Сергеевича от обязанностей председателя Совета Министров.
Независимо от того, кто как относится к Хрущеву, мало найдется людей, в особенности в Советском Союзе, которые начисто отрицают то, что Хрущев под давлением народа все же сделал кое-что для оздоровления обстановки в Советском Союзе, для очистки атмосферы, зараженной ядом культа личности Сталина. Это относится не только к проводившейся Хрущевым политике мирного сосуществования, к его роли в появлении на свет известного Московского договора о частичном запрещении атомных испытаний. Договора, позволившего народам всего мира вздохнуть с облегчением. Что-то сделано Хрущевым и в области улучшения жизни в самом Советском Союзе.
Конечно, Хрущев – партийный диалектик. Все выданные им советскому народу векселя обещания явились не результатом его доброй воли. Он учел требования народа, давление снизу и должен был пойти на уступки. Но как только он почувствовал, что вся полнота власти сосредоточилась в его руках, оплата векселей обещаний затормозилась, в особенности тех, которые относились к духовной свободе человека, к соблюдению конституционных прав, к развитию литературы и искусства.
Как станут развиваться события дальше после Хрущева?
Сейчас в специальном обзоре мы постараемся показать, что именно методы Сталина, позаимствованные Хрущевым, пусть и с известными оговорками, предопределяли бесславный конец Хрущева. Мы включим в программу отрывки из ранее передававшихся бесед на партийные темы. Напомним, что автор этих бесед, профессор Тимиров, в прошлом видный советский коммунист, в свое время порвавший с партией и в годы Второй мировой войны, ушедший в эмиграцию.
Профессор Тимиров – это радиопсевдоним историка и публициста Абдурахмана Авторханова.
Вот что говорил в свое время профессор Тимиров.
Хрущев, опираясь на Маленького и Молотова, убрал и уничтожил Берии, потом, опираясь на Молотова и его единомышленников, убрал Маленького, но теперь наступила очередь и самого Молотова.
Когда 18 июня 1957 года было принято решение Президиум ЦК о снятии Хрущева с поста первого секретаря, то один из секретарей ЦК, Шипилов, видимо, как хороший грамотей, получил задание составить аргументированную политическую резолюцию о причинах снятия первого секретаря. Такая резолюция была составлена и принята при том же соотношении сил в Президиум ЦК. Президиум ЦК поручил партийной и правительственной печати, а также правительственному московскому радио немедленно опубликовать решение и резолюции Центрального комитета. Но тут-то Президиум Центрального комитета и разбил себе голову о железную стену партийного аппарата, который члены этого президиума сами создавали на собственное несчастье. Но Хрущев тем временем готовился ставить свою подпись под другими документами. Под документами об объявлении президиума антипартийной группы. Как известно, Хрущев блестяще справился с этой задачей. Многие здесь, на Западе, да, наверное, и в Советском Союзе, удивлялись, как это ему все-таки удалось. Но ничего удивительного и даже оригинального в действиях Хрущева не было. Хрущев просто пустил ход сталинскую партийно-полицейскую машину, которой он прочно владел именно после 20-го съезда. Хрущев разрушал лишь мифы о великом Сталине, но он сохранил и сохраняет полной неприкосновенности как раз то, в чем Сталин действительно был велик. Партийно-бюрократический аппарат над партией и народом.
И сегодня, когда уже Хрущев политически мертв, мы воспользуемся одной из бесед на партийные темы, в которой профессор Тимиров прямо назвал преемников Хрущева, независимо от того, почему он уйдет от власти, назвал преемником Хрущева Брежнева.
История самой Коммунистической партии Советского Союза доказывает, что никаких законных норм престола наследия здесь нет, да и быть не может. Конечно, есть один неписанный закон, который сводится к следующему. Как только умирает лидер КПСС, его место автоматически занимает тот, кто заведовал к этому времени аппаратом Центрального комитета партии. После Хрущева его место займет тот, кто к этому времени будет сидеть в кресле второго секретаря ЦК КПСС. Вторым секретарем теперь как раз и является Брежнев.
Говорит и поет Радио Свобода. Эдуард Петров. Зосенька. Слова Маркова.
Повстречались мы с тобой пред войной. Ты загадкою была из страны другой. В тьме полярной на тайгой всюду вижу образ твой. Зосенька, Зосенька, ты одна на свете, Зосенька. Разлучила нас с тобой долгая война, а как кончилась она, новая беда захлестнула, понесла, лишь вырнула в лагеря. Зосенька, Зосенька, ты одна на свете, Зосенька. Пусть я падаю в строю, подымусь, жди меня, и я приду, возвращусь, подымусь и возвращусь, к сердцу милому прижмусь. Зосенька, Зосенька, ты одна на свете, Зосенька.
64-й год. Перерыв.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. «Свобода». Продолжаем выпуск «Полвека в эфире». Год 64-й. Основные события. Хроникер Владимир Тольц.
Разгорается военно-политический конфликт в Танкинском заливе. Соединенные Штаты полны решимости оказать поддержку Южному Вьетнаму. американский президент Линдон Джонсон подписывает акт о гражданских правах, уравнивающий в правах граждан США всех цветов кожи. 1802 советских гражданина эмигрируют в Соединенные Штаты. Марк Шагал расписывает потолок Парижской оперы. Столица зимней Олимпиады 64 года – Инсбрук. Летние Олимпиады – Токио. Из печати выходит роман Сола Беллоу «Герцог». Книга маршала Маклюэна «Исследование медии». Появляется мюзикл Джерри Германа «Хелло, Долли». Фильм Михалиса Кокаяниса «Грек Зорба». Пабло Пикассо создает полотно «Художник и его модель». Нобелевская премия мира присуждается Мартину Лютеру Кингу. В Лондоне основан русскоязычный журнал «Студент», посвященный новой советской литературе. Его издает Александр Флеган. Московские журналы понемногу печатают эмигрантов. «Наш современник» – стихи Саши Черного, «Москва» – рассказы Тэфи. Выходят два сборника Аркадия Аверченко. Умирают Джавахарлал Неру, Пальмира Тольятти, создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг, писательница Фланнери О'Коннор. В эмиграции уходит из жизни прозаик Георгий Гребенщиков, историк и мемуарист Николай Валентинов, Вольский. Один из музыкальных хитов в Европе – песня Сальваторе Адамо «Красавицы с морского берега».
Je me souviens du bord de mer avec ses pillotes ainsi claires. Elles avaient l'âme hospitalière. C'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Il y en avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille des rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invite à prendre des baigneurs, à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur.
Полвека в эфире. Европейские культурные новости 64-го года.
Во французской литературе новое явление. Поход молодежи против Сартра. Отказ считать его идейным вождем, властителем дум целого поколения. Книга Жака Убара «Отец выродок», статья Ива Берже в еженедельнике «Экспресс» и другие статьи, по-видимому, свидетельствуют о том, что Сартр начинает терять влияние на молодежь, как, впрочем, бывало и с прежними идейными вождями. Например, Андре Жидом, а до того Марисом Боресом, и, как будет вероятно, всегда. Убар развенчивает Сартра особенно ожесточенно, обвиняя его в лицемерном идейном радикализме, прикрывающем буржуазную, профессорскую, декартовскую, кантианскую осмотрительность. В философии Сартр, по его мнению, несостоятелен. Счастье Сартра, что ни один настоящий знаток Гегеля до сих пор не посвятил его истолкованию гегельянства курса в Сорбонне. Ив Берже не так резок. Он признает дарование и ум Сартра, но утверждает, что тот зашел в тупик.
В литературном приложении к «Лондонскому Таймсу» беспощадно насмешливый разбор книги Арагона «История СССР». Последняя фраза статьи такова. «В школе, где установлена 20-бальная система, ученик Арагон больше тройки не получил бы». Уход Герберта фон Караяна с поста художественного руководителя Венского оперного театра больше взволновал венцев, чем правительственный кризис или вопрос о правах представителей Габсбургской династии. Караян, по единодушному признанию, первый современный дирижер, законный преемник Фуртвенглера, Никиша и Густава Малера. Отставка его официально объясняется расстроенным здоровьем. но, по-видимому, сыграли роль и раздоры с дирекцией Венской оперы. Газеты пишут о конце караяновской эры и с горечью предвидят, что Караян примет предложение стать во главе Нью-Йоркской оперы «Метрополитен». В связи с концом караяновской эры, концом мнимым или подлинным, надо отметить быстрый восход на дирижерском небосклоне новой звезды, 26-летнего Зубина Мета, индуса по происхождению. Его недавние выступления в Париже и Лондоне прошли с совершенно исключительным успехом. Парижская газета «Ар. Искусство» утверждает, что Зубин Мета, как никто другой, обладает даром гальванизировать оркестр, и что Пятая Бетховенская симфония звучала в его исполнении так, будто это новое произведение, ошеломившее и очаровавшее слушателей.
Эфире. 64-й год. Об одном из влиятельных парижских журналов рассказывает Георгий Черкасов, радиопсевдоним Гайто Газданова.
Говорит Георгий Черкасов, парижский корреспондент радиостанции «Свобода». В Париже в числе ежемесячных журналов выходит журнал «Preuve», по-русски «доказательство». Заглавие, надо сказать, неясное и по-французски, и по-русски. На первый взгляд можно было бы подумать, что этот журнал занимается собиранием документов, доказывающих правильность, скажем, того или иного положения. В действительности название журнала не дает ни малейшего представления о его содержании. Это журнал высокого уровня, в котором печатаются статьи по философским, литературным, социологическим проблемам, всегда чрезвычайно интересные и чаще всего прекрасно написанные. Журнал «Preuve» существует 14-й год. В состав редакции входят Франсуа Бонди, Кара, Жан Блок-Мишель. Для того, чтобы дать нашим слушателям приблизительное представление о содержании журнала «Preuve», я приведу текст разговора между одним из редакторов журнала, Франсуа Бонди, и профессором литературы Гансом Майером. Франсуа Бонди задал Майеру следующий вопрос. Как проявляется оттепель в разных странах коммунистического мира? Думаете ли вы, что мы являемся в данное время свидетелями угасающих отголосков после сталинского периода, или нам угрожают новые заморозки и прекращение той культурной эволюции, которую мы констатируем за эти годы, прошедшие со смерти Сталина? Майер. Есть еще сталинизм и есть уже явления, которые соответствуют новой политической и стратегической конъюнктуре. Что касается разницы между коммунистическими странами Европы, то надо отличать положение в Восточной Германии от положения в других государствах этой части Европы. Никогда не было ни Западной Праги, ни Западной Варшавы, ни Западного Будапешта, но был Западный Берлин. В частности, университетское образование поставлено в Восточной Германии иначе, чем в этих странах. В Будапеште, в Праге и в Варшаве, например, изучается вся история германской литературы, в то время как в Восточной Германии из этой истории исключены средние века, 16 и 17 столетия. Зато студентам вменяется в обязанность чтение современных романов о тракторах и разделении Германии. В Варшаве и в Праге осталось много прежних профессоров, и сохранились известные культурные традиции.
Среди самиздатских материалов, уходивших, уплывавших, уползавших за границу, чтобы выжить, был в 64-м году и необыкновенный протокол судебного заседания. Протокол неофициальный, созданный украдкой, на коленке, но имевший силу политического памфлета. Блестящая и мужественная работа Фриды Вигдоровой. «Суд над Бродским».
Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь? Я пишу стихи.
Был черный небосвод светлее тех ног, и слиться с темнотой он не мог. В тот вечер возле нашего огня увидели мы черного коня. Не помню я чудесней ничего, как уголь были зубы у него. Он черен был, как ночь, как пустота. Он черен был от гривы до хвоста. Но черной по-другому уж была спина его, не знавшая седла. Недвижно он стоял, казалось, спит. Пугала чернота его копыт. Он черен был, не чувствовал теней. Так черен, что не делался темней. Так черен, как полуночная мгла. Так черен, как внутри себя игла. Так черен, как деревья впереди. Как место между ребрами в груди. Как ямка под землею, где зерно. Я думаю, внутри у нас черно. Но все-таки чернел он на глазах. Была всего лишь полночь на часах. Он к нам не приближался ни на шаг. В паху его царил бездонный мрак. Спина его была уж не видна. Не оставалось светлого пятна. Глаза его белели, как щелчок. Еще страшнее был его зрачок, как будто он был чей-то негатив. Зачем же он свой бег остановив, меж нами оставался до утра? Зачем не отходил он от костра? Зачем он черным воздухом дышал, раздавленными листьями шуршал? Зачем струил он черный свет из глаз? Он всадника себе искал среди нас.
Ленинград. 18 февраля 1964 года. Заседание Народного суда Дзержинского района. Перед судом 23-летний поэт Иосиф Бродский. На сделанное вслух замечание женщины-судьи: «Битком набито, я никогда не думала, что придет так много народа», из зала раздается реплика: «Не каждый день судят поэтов».
Подсудимый Бродский, чем вы занимаетесь?
Я пишу стихи, перевожу. Я предполагаю, что...
Пожалуйста, без «я предполагаю». Стойте, как полагается. Смотрите на судей. Отвечайте суду, как полагается. Есть у вас постоянная работа?
Я думал, что это и есть постоянная работа.
Отвечайте точно.
Я писал стихи. Я думал, они будут печататься. Я предполагал,
никакие
что...
Никакие «я предполагал» нас не интересуют. Отвечайте, почему вы не работали?
Я работал. Я писал стихи.
Это нас не интересует. Давно вы работаете?
Приблизительно...
Нас не интересуют никакие приблизительно.
5 лет.
Где вы работали?
На предприятии, в геологических экспедициях.
Сколько времени работали вы на предприятии?
1 год.
В качестве кого?
Как фрезеровщик.
А вообще какая у вас специальность?
Лирик, переводчик лирической поэзии.
И кто признал, что вы поэт? Кто вас зачислил в поэты?
Никто. А кто меня зачислил в род человеческий?
Вы этому учились?
Чему?
Быть поэтом.
Я не думал, что это делается посредством учебы.
А как же?
Я думал так, от Бога.
Есть у вас какая-нибудь просьба к суду?
Я хотел бы знать, почему меня арестовали.
Это вопрос, а не просьба.
В таком случае у меня нет никаких просьб.
В защиту Бродского выступили некоторые из известнейших деятелей искусства и литературы. Такие поэты, как Анна Ахматова и скончавшийся на днях Самуил Маршак, Корней Чуковский, композитор Дмитрий Шостакович. Защитники таланта Бродского имели даже мужество обратиться с петицией в ЦК КПСС. Текст этого документа попал за границу, где и был опубликован. В пользу подсудимого выступили все без исключения вызванные в качестве свидетелей защиты литературоведы. Вот выдержка из протокола заседания суда с показаниями одного из свидетелей, члена Союза писателей, лектора Института имени Герцена Ефима Григорьевича Эткинда.
Приблизительно год тому назад мне представился случай познакомиться с работами Бродского. Чистота поэтических оборотов, музыкальность, сила чувства и энергия стихов произвели на меня впечатление. Перевод стихов – исключительно трудная работа, которая требует упорства, прилежания, знаний и таланта. На этом пути ожидают писателей многие разочарования, а материальные доходы – дело далекого будущего.
Рыбы плывут от смерти, вечным путем, рыбьим. Рыбы не льют слезы, упираясь головою в глыбы, в холодной воде мерзнут холодные глаза рыбы. Рыбы всегда молчаливы, ибо они безмолвны. Стихи о рыбах, как рыбы, встают поперек горла.
Суд приговорил Бродского к 5 годам ссылки и принудительных работ. Бродского послали вместе с уголовными преступниками в Архангельскую область, где он работал возчиком навоза в совхозе в Каношском районе.
Полвека в эфире. 64-й год. Пропавшая передача. На архивной полке дырка. Нет передачи. А между тем слушатель помнит, что была. И не рядовая, а сенсационная. Передача, которая не дает покоя до сих пор с 64-го года. У нашего микрофона историк Александр Горянин.
Это было 1 декабря 64-го года. Дело было в городе Майлисай, Ошской области, Киргизской ССР. Там находился стационар геологической экспедиции, в которой я работал. По вечерам я слушал именно радио «Свободу», потому что уже тогда предпочитал ее другим станциям. Там почему-то все хорошо ловилось. Может быть, потому что горы как-то удачно отражали глушилки, создавая какой-то заслон. Может быть, сфера деятельности глушилок туда не распространялась. Было уже темно. И вот в кернохранилище, я помню, включил приемник, спидолу, кажется, и услышал передачу, посвященную 30-летию со дня убийства Кирова. Хорошо помню, что там практически ничего не говорилось такого, что обычно говорится в связи со смертью Кирова, все эти подробности там с машиной, загадочной смертью охранника и так далее. Ничего этого не было. Вместо этого автор передачи стал рассказывать о неких письмах Горького к какому-то лицу за границу. Целая серия отрывков из писем, каждый из отрывков был связан с именем Кирова в той или иной форме. Речь шла вот о чем. Будто бы в начале 30-х годов было принято решение создать в СССР некую вторую партию. Чисто декоративную, для того, чтобы замазать глаза розовым либералам на Западе, но тем не менее, вот создать такую партию. В эту партию не может вступить каждый человек с улицы. Будет какой-то негласный отбор, что она будет довольно многочисленной, что это будет, в общем-то, партия интеллигенции. Интеллигенция, которая все правильно понимает, которая согласна с генеральной линией, но тем не менее вот образует некую свою организацию. И вот Горький пишет, что вопрос практически решен. Самое главное, что нас поддерживает Сергей Миронович Киров, а он довольно сильный человек в ВКПБ. В следующем письме, к сожалению, дело чуть-чуть затягивается, потому что решается вопрос о том, кто будет возглавлять. В третьем письме, что вот решен вопрос о председателе партии. Им будет академик. И вот тут, как вы знаете, бывает всегда, в самый неподходящий момент что-то зашуршало, и фамилию я не расслышал. Фамилия была похожа на Майский, но не Майский. Я потом изучил список академиков. Было несколько похожих фамилий, но все совершенно неподходящие для этой роли. Но решительно неподходящие. Один, например, сельскохозяйственный какой-то академик, другой исследователь, этнограф там, белорусов и так далее. Не знаю. Но помню, что академик, и помню, что такая двусложная фамилия. Из двух слогов. И, по-моему, носки. Еще одно письмо, что, ну вот, вопрос перешел уже в организационную плоскость. Уже есть некий оргкомитет, ну, конечно, все это не оглашается, вы нигде об этом не прочтете, но я просто боюсь сглазить, я вне себя от счастья, что это произойдет. Ну и потом кончается тем, что вот Киров убит, и это все вот заглохло. Никогда эта тема о проектах создания второй партии не всплывала. По крайней мере, я не встречал. Когда в конце 80-х пошли всякие публикации, связанные с тайной политической жизнью Кремля в 30-е годы, с личностью Кирова, со Сталином, я всегда читал это, ну, потому что это мне вообще было интересно, но еще и помню вот об этом сюжете. Но никогда ничего подобного я не встретил. Никаких упоминаний, даже отдаленных.
Не показалось ли все это Александру Горянину? Самой передачи в архиве нет, но есть строчка в старом расписании. Вечерний эфир с воскресенья на понедельник, с 29 на 30 ноября 1964 года, с повторениями 1 декабря. Рубрика «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача из Нью-Йорка к 30-летию со дня убийства Кирова. Продолжительность 16 минут 20 секунд. И больше не осталось ничего. Плюс воспоминания слушателя Александра Горянина. Но если кто-нибудь сомневается, что передача через столько лет отыщется, я почти уверен, найдется. Главное, правильно искать. Говорит и поет радио «Свобода». Леонид Пылаев.
Голубым твоим шарфом играя, ветер песню поет, молодой. Если б ты только знала, родная, как легко, хорошо мне с тобой. Помню встречу с тобой на «Динамо». В ясном небе плыли облака. Ты сказала, прощаться нам рано. Не прощай, до свидания, пока. Были влажны от слез наши лица. Поцелуй очень горек был твой. Я сегодня живу за границей, ты сегодня живешь под Москвой.
На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Полвека в эфире». На календаре был год 64-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад», вспоминает Александр Гиннес.
На «Свободе» я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня «Свобода» была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл «Свободы», как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников.
В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
«Золотой запас свободы». В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Музыка и исполнение Елены Якубович.
Каким вам представляется будущее России?
70-тысячную зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.